Да, я знаю. Сейчас это сейчас произойдет. Это происходит. Он такой, да, это горячий мафака!
Прослушка.
Всем привет, друзья. Это подкаст «Прослушка» от онлайнера. Его ведущие Андрей Марьянов, Антон Коляга. И вот мы подобрались к чему-то неожиданному, к чему-то очень радостному и к чему-то очень занимательному, потому что Гай Ричи тут вдруг решил отойти от своих великих киношных дел и спуститься к нам на вот эту землю сериального вот этого непотребства, вот этого всего дела. Это шучу, конечно, сериал — это великое искусство, но тем не менее Гай Ричи попробовал себя в своем же амплуа, на своем же материале. И что я могу сказать, Антон Олегович? Я в восхищении, я в восторге. Я хочу закрыть этот подкаст прямо сейчас, потому что я получил столько удовольствия, сколько не получал давным-давно. Ну, и в первую очередь, наверное, из-за того, что не ожидал, что будет все настолько хорошо. Ну, давайте по порядку будем рассказывать о том, что происходит. Джентльменов сегодня обсуждаем, а можно сказать, ну, то ли продолжение... Как мы его назовем? Ну, его же продолжением особо-то не назвать, да? То
есть, ну, скорее, нечто... какой-то кузен, знаешь, вот что-то в этом духе, потому что это как будто бы даже и не спин-офф, потому что в классическом понимании, наверное, спин-офф, он все-таки должен хоть как-нибудь да отдаленно находиться там в одной вселенной и пересекаться. Здесь мы до последнего надеялись, что, может быть, там, знаешь, в какой-нибудь послетитровой сцене в финале мелькнет там Мэтью МакКонахи, может быть, где-то что-то, хоть какое-то малюсенькая отсылочка, упоминание. Даже все там до начала строили теории про то, что вот та самая ферма, которой владеет главный герой из сериальных «Джентльменов», она как-то каким-то образом была отжата у Микки Пирсона из «Джентльменов» фильмов. Но нет. То есть как будто бы даже непонятно, а та ли это вселенная. Это поэтому...
параллельная вселенная, да. Какая-то, да?
Поэтому тут как бы я бы сказал, что это да, это, знаешь, какая-то, как будто бы вот эти королевские ветви, где они там как-то пересекаются, один граф другому родственник, но непонятно с какой стороны.
Я сегодня мимас сегодня увидел «Кровосмешарики», этот как раз-таки про Англию.
Ну вот да, вот здесь что-то в этом духе.
Куда-то сюда. Да, и в общем-то, ребят, вопрос в том, что мы все очень любим Гая Ричи. Я думаю, это общее место. У всех к нему одинаково теплые отношения, и его любят и помнят по его старым фильмам «Карты, деньги, два ствола», «Снэч» там и все остальное прочее, что вы можете назвать. Но в последнее, ну давай будем считать его от «Шерлока Холмса 2» 2011 года, боже мой, 13 лет, толком ничего нормального он не выпускал, кроме, может быть, «Джентльменов». Я небольшой фанат «Джентльменов», его один раз посмотрел, а если ты смотришь фильм Гая Ричи всего один раз, значит, это, ну, фильм так себе, потому что обычно фильмы Гая Ричи засматриваются до дыр, растягиваются на цитаты, на мемасики, на все остальное прочее. А, ну, был «Агент и Анкл», ничего, я ничего против него не имею. Там был, ну, не знаю, «Переводчик» вот прошлогодний, тоже не сказать, что он прям какой-то там прорывной, ну, ровненький фильм, Джейк Джилленхол там бегает, прыгает, что называется, ну, ничего более. И вот возврат Гая Ричи к своей же вселенной был, ну, я не знаю, мог бы восприняться как попытка, ну, поиграть на той территории, где ты более-менее знаешь правила игры, и кроме тебя-то их никто и не знает, потому что ты эти правила и создал. Но все равно могло превратиться в очередное фиаско, потому что, ну, вы знаете это выражение, типа, дважды в одну реку войти нельзя и все остальное. Однако выяснилось, что Гай Ричи жив, он еще с нами, родной, он здесь, понимаешь, это он просто скрывался, он этих «Аладдинов» дурацких снимал, чтобы, ну, баблишко поднять, ну, понятно, что творческая его составляющая, его мастерство, его какое-то чуйка его кинематографическая, она никуда не делась, она здесь, она с нами, и здесь у нас на то, чтобы в этом убедиться, было гораздо больше времени, чем в обычном полнометражном фильме. Ну, Антон, я в восторге, правда. Я с огромным удовольствием сейчас с тобой обсуждаю все это, и вот мне прям... Мне тепло на душе. Я действительно как будто, вот, знаешь, увидел старого друга, у которого очень долго... Ну, реально, у которого давно ничего не получалось, и тут он там, бах, там, выпустил что-то. Или на работу хорошую устроился, закончился, и все, и там жизнь немного устаканилась, и такой, фу, ну все, значит, за Коляна, там, за Гары не переживаю.
Ну, Netflix — это действительно хорошая работа, да, тут не поспоришь. Я, да, давай я пока чуть-чуть прерву твои восторженные изливания и встану немножко на защиту поздних фильмов Гая Ричи, потому что на самом деле мне нравится и «Меч короля Артура», и даже тот же «Аладдин». Вот я не скрываю, что я с большим удовольствием посмотрел «Аладдина». Мне кажется, что это вообще, в принципе, возможно, даже самый удачный ремейк диснеевской классики, который они сами же и сделали. Да, именно вот.
Слушай, Антон, я просто тебе скажу, я сознательно не посмотрел ни одного лайф-экшн ремейка.
Но могу понять.
Мне как-то претит это делать, у меня есть выбор, я этим выбором пользуюсь. Вот.
Да, в общем, мне просто показалось, знаешь, что Гай Ричи именно вот в этих двух фильмах, которые вроде бы, казалось бы, коммерческие какие-то блокбастеры, которые не в его совершенно стиле, и то есть Гай продался, все, и ушел в большие корпорации, он как будто бы отработал вот это вот свое реноме сказочника, которое с ним всегда было, но которое он, наверное, не так как-то активно подсвечивал в своих предыдущих полнометражных фильмах. Потому что, по сути, они же тоже сказки, то есть это гангстерские, гопнические сказки. Миры Гая Ричи, они как будто бы одновременно и вроде какие-то узнаваемые, близкие, жизненные, там, в том числе и там для каких-то англичан, и для, в том числе и СНГ пространства, в котором его очень, очень сильно любят. Но в то же время ты всегда, когда смотришь фильм Гая Ричи, ты понимаешь, что, ну, в жизни так это все не работает абсолютно. Всех этих героев их бы пристрелили где-то на второй минуте, они бы ни с кем не смогли таким образом договориться, они косячат просто и свои же косяки исправляют другими косяками, которые исправляют третьими косяками, и там все переплетается просто в какие-то магические дебри, появляются какие-то артефакты, появляются какие-то странные персонажи, как будто бы Баба-Яга из леса, вот, и мне очень понравилось то, что вот Гай Ричи, наконец-то он все-таки так, мне нужно немножко отвлечься, и я люблю сказки, мне нужно снять вот две настоящие сказки, а потом я вернусь и сделаю все как раньше. Он вернулся,
Антон, слушай,
вместе с джентльменами, да, и вот...
У меня просто всегда ощущение было от Гая Ричи, что он транслирует нам такую мысль вот в своих фильмах, что даже если тебя съели, у тебя все равно есть два выхода. То есть в какую бы задницу ты не попал, ну, что-то может обломиться,
да,
если ты нормально,
да,
нормальный, четкий парень.
Он на самом деле, да, он на самом деле очень оптимистичный человек, судя по всему, и большой фантазер, потому что на самом деле, опять же, Гай Ричи, он не, как это вот Никита Калагривый говорил там в своих интервью, типа, я прожил с этими улицами, я за эти улицы стою. Вот Гай Ричи на этих улицах...
Главное, чтобы он автограф-сессию вовремя
успел. Окей. Приходите на автограф-сессию, Никита Калагарев. Вот. Гай Ричи на этих улицах, про которые он снимает, он никогда не жил. Он, на самом деле, выходец из аристократической семьи. У него, по-моему, отец, он там большой какой-то политик и бывший военачальник, а мачеха, по-моему, мачеха все-таки. Он вроде жил с мачехой, не с родной матерью. Она вроде как и бывшая модель, и аристократка, и тот же какой-то политический деятель. И там, если проследить его родословную, она там тоже тянется от какого-то там короля из средневековья. Все так. Вот. И они вместе там и с Кейт Миддлтон какие-то дальние родственники. То есть он учился вот в пансионатах для таких вот мальчиков-зайчиков английских. То есть он все вот эти вот вещи, которые он показывает на экране, он по большей части как-то тоже почерпнул из каких-то баек, из каких-то сказок, из каких-то там вот какой-то дядька такой. А вот, знаешь, вот было вот так, а мы, короче, там вот они на нас нападают. 10 человек, а я один против них.
Просто повезло, что нас было трое!
Да. И Гай Ричи такой, так, ну, окей, значит, наверное, так и было, так мы экранизируем. В общем, да, Гай Ричи на какой-то момент, он, значит, ушел вот от таких вот бандитских каких-то независимых фильмов в больших корпорациях, потом вернулся с джентльменами. Собственно, джентльмены, мне тоже, как бы, я тоже один раз смотрел этот фильм, я смотрел его 4 года назад, когда он у нас в прокате вышел в 2020, и мне он очень хорошо запомнился, даже несмотря на то, что я его не пересматривал, потому что я как-то фильмы запоминаю, если они ассоциируются у меня с каким-то конкретным отрезком времени и событием. Вот «Джентльмены» — это последний фильм, который я успел посмотреть перед тем, как все кинотеатры закрылись на ковид. По-моему, в следующий раз я пошел в кинотеатр только через год. Поэтому я с «Джентльменами» на большом экране жил еще год, пересматривал их у себя в голове. Поэтому я их как-то достаточно хорошо помню, но я помню, что он мне не очень сильно понравился, просто потому что мне всегда казалось, что Гай Ричи, он такой больше вот скорее режиссер, несмотря на то, что его фильмы известны какими-то суперзакрученными сюжетами, какими-то диалогами, блогами, которые разбирались на цитаты, вот эти все волчьи цитаты. Мне больше нравится, как Гай Ричи именно ритмично выстраивает свои фильмы. То есть он как будто бы режиссер, режиссер, который вот как-то вот в монтаже... Ну, он бывший кликмейкер все-таки, рекламщик, и это всегда видно.
А и, слушай, я тебе скажу, что вот одно из моих любимых его произведений — это «BMW на прокат», если кто-то знает, с Клайвом Оуэном. С Клайвом Оуэном, который тогда еще, в 2001 году, еще был никем особо, который вез Мадонну там. Короткий клип минут на три. Там была серия роликов от BMW.
Для BMW.
Пожалуйста, если вы не видели, найдите. Это прекрасное времяпрепровождение. Вот просто посмотреть на рекламу BMW, снятую великими режиссерами, с величайшими актерами в главных. Там даже этот самый Джеймс Браун играл в одной из серий, который...
А еще великая же была еще футбольная реклама, которую он, по-моему, для АПЛ снимал, или для новой FIFA. Вот я тоже что-то не помню. Там такой трехминутный ролик тоже про футбол. Прям супер динамичный.
Там, где Уэйн Руни с животом был?
Да, по-моему, да-да-да.
Он будущее предсказал.
Да.
Там вроде Nike были.
А, это Nike. Неважно. Да-да-да. Ну да, неважно. Собственно, вот да, Гай Ричи для меня всегда был вот как раз режиссером вот этого вот какого-то напора, стиля, какого-то животной вот этой вот энергии. И мне показалось, что в «Джентльменах» он все-таки больше ушел куда-то вот в нарратив. Вот мне показалось, что все-таки вот в сериале он, несмотря на то, что вот он снял вот только первые две серии, он как будто бы замедлился, он понял, что ему вроде бы в сериальной форме спешить некуда, да, и просто решил, что вот я сейчас вот покажу себя старого, а там уже сюжет пусть крутят мои соратники, остальные режиссеры. И мне вот эти две серии прям вот, они очень понравились, я такой, блин, супер, вот Гаю Ричи нужно всегда было снимать, судя по всему, сериал.
Слушай, ну мы с тобой переписались сразу после первых двух серий, которые снял Гай Ричи, потому что, ну, не почувствовать вот эту силу и энергию, эту мощь, этот напор, ну, было просто невозможно. Финал первой серии, как он к этому катарсису подводит, с какими монтажными склейками, опять же, с каким темпом, и даже если ты примерно понимаешь, чем все закончится, ты... такой, так, да, я знаю, сейчас это сейчас произойдет, это происходит, он такой, да, это Гай Ричи, мафака! Вот это было вот прям то, что, вот, блин, ну так ждал этого, правда, вот это ощущение, когда ты вот хочешь, чтобы действие не прекращалось, чтобы оно не останавливалось, чтобы вот тебя вот крутило в этом круговороте ритмичных событий, которые, ну, они не становятся скучными вообще ни на секунду. Я говорю, за все серии «Джентльменов» я ни разу не заскучал, там все время что-то происходило. Даже если они друг с другом разговаривали там иногда, это все равно имело художественное решение, они там составляли план, и на экране появлялись желтые заметки там, ну, типа, как составляется план, пункты плана или там пункты условий и всего остального. Ну, ни одного кадра скуки. Потому что мы знаем, какие бывают сериалы Netflix, мы знаем, что глубина просмотра, вот эти наши любимые термины, они очень часто влияют даже на больших авторов. И там те же самые «Очень странные дела» от этого очень сильно страдают, потому что ну нафиг смотреть целый час серии, в которой действие ну на 40 минут, а 20 минут мы там просто занимаемся какими-то ня-ня-ня, жу-жу-жу. Здесь, судя по всему, Гай Ричи, может быть, как-то убедил Netflix или просто предоставил, ну, план, раскадровку и сказал, ребят, вот так мы сделаем, будет кайф, всем зайдет. И они такие, ну, блин, ну, ты же Гай Ричи, все-таки понятно, что, ну, давай, попробуем. Это мне очень понравилось. И очень, еще более мне понравилось то, что, вот помнишь, «Полиция Токио», кстати, второй сезон сейчас идет, ребята, еще лучше первого. Я кайфую, там жду уже финал. Не знаю, будем обсуждать мы с Антоном или нет, но в прошлом году обсуждали. Сериал просто бомбический. Я кайфую тоже от каждой серии. Но там был такой момент, что первую серию снял Майкл Манн, и она была прям вот киношная на все 100%. А потом она уже превратилась в такой сериалоподобный уже проект, да? Ну, в хорошем смысле. Но мы все равно видели как бы руку мастера, а потом уже руку ремесленников. Но, замечательно, здесь же вот удалось, судя по всему, Гаю Ричи, как генеральному продюсеру, как экзекутив продюсер, да, он там выступает, я же правильно?
Ну, там в самом начале каждой серии там есть именно титр «Created by Гай Ричи», что на самом деле большая редкость для сериалов, даже несмотря на то, что они формально создаются всегда каким-то, может быть, одним шоураннером, ну, такой титр удостаивается только, ну, вот... авторы, действительно.
Да, вот, то есть за счет этого мы можем сделать вывод, что Гай Ричи приложил руку ко всем сериям, это очень важно, и главное, что это очень заметно, то есть даже после двух шикарных серий не было ни одного провала. Все равно находилась еще одна сцена, еще один какой-то план, еще один там удар в нос, которые напоминали нам вот именно того самого Гая Ричи, которого мы любим. То есть, видимо, он контролировал весь процесс, и даже режиссеру, которые подменяли его на остальных сериях, они снимали в стиле Гая Ричи. И ни одного провала, ни одной провальной серии. Я вот как можно быть еще более в восторге, чем я сейчас? Я не знаю. I don't know, Антон Олегович, спасай, а то я сейчас буду вещать еще минут 15.
Ну, наверное, ж надо и поругать все-таки чуть-чуть. Ну, не то, чтобы поругать, а знаешь, каких-то немножко тоже заметок на экране пооставлять, потому что все-таки разница заметна между режиссерами именно последующих серий и первых двух, которые снимал Ричи. Все-таки там как-то стало, с каждой серией становилось все меньше вот этих вот каких-то классических, опять же, визуальных и монтажных приемов, когда, вот помнишь, даже во второй этот чувак, за которым они гнались, когда свидетель, вот этот вот пацан, который увидел, как замочил первую серию, этот брат главного героя, там камера вот такая вот, как будто бы то ли это селфи, то ли когда вот ты так зеркало представляешь себе к груди, вот это вот какой-то типичный ричевский план, когда камера становится будто бы на плечо, но только снимает не вперед, а лицо. Вот это вот прям вот суперклассика, это я такой, вот это вот прям вот Гай Ричи должен быть хотя бы вот один такой кадр. Кадр из багажника, естественно, там тоже был. И музыка, соответственно, тоже. Вот мне показалось, что как будто бы вот с каждой серии все становилось что-то меньше музыки, меньше каких-то вот моментов.
Слушай, вот ты меня украл. Вот мы с тобой... Я очень жалею, что мы с тобой... Иногда жалею, что мы с тобой не договариваемся вот перед программами, потому что я тоже хотел сказать, что единственное, чего мне здесь не хватило, это классной музыки. Угу. Что, хотя бы, чтобы 2-3 трека, ну, типа, например, типа там Last for Life, но это... Ну, Last for Life, понятно, это уже за Дэнни Бойлом закреплен этот лейтмотив, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Всегда в классном фильме Гая Ричи должна быть классный саундтрек, хотя бы пару песен. Вроде у Netflix есть деньги на это, но они почему-то не отсыпали вот именно на музыку, и это, да, вот это меня тоже покоробило, я тут с тобой согласен.
Да, ну и, знаешь, есть уже немножко вот у меня к концу такое ощущение, что все-таки пошла какая-то чуть-чуть повторяемость, то есть как будто бы... Вот у меня в первых сериях было такое опасение, я помню, даже тебе еще и написал, что, блин, тут такая плотность приколов настолько высокая, что, ну вот Гай Ричи как будто бы все попытался вместить в одну серию, как будто бы он такой, так, ну я, конечно, сериал снимаю, но я еще все-таки не привык как-то на вашем поле немножко играть, поэтому давайте напихаю побольше. И я опасался, что вот как-то не хватит этого запала на все 8 серий. Я не где-то серии до 5-6 все прекрасно, я такой, классная история. Потом ближе к финалу я уже как будто бы, знаешь, начал уже ловить себя на мысли, может быть, я все-таки был и прав. Потому что чем дальше там уходит повествование, тем больше даже как будто бы немножко отчасти появляется какая-то даже процедуральная, что ли, структура. То есть как будто бы каждая серия уже становится какой-то отдельной истории, которая существует там в рамках какой-то, да, большой истории, но тем не менее они все время вот наживают какую-то новую проблему и в этой же серии ее и решают. Да, она цепляется там за другую, но тоже, опять же, какие-то вот эти... как они решают проблемы? Я вот вначале говорил о том, что эти герои Гая Ричи очень часто решают проблемы другими проблемами. То есть если в фильме это как-то, может быть, не так сильно бросалось в глаза, здесь это на большом расстоянии видится как-то ближе и отчетливее, и ты уже просто иногда начинаешь... просто тупо уставать от действий героев, когда ты думаешь, вы же не можете быть вот настолько тупыми.
Ты говоришь о том, что есть формула определенная, да, которая в контексте полуторачасового фильма работает хорошо, да, но в контексте 10-серийного сериала она уже начинает переедаться. Но, давай скажем, что это процедурал в каком-то смысле, в некотором смысле, хотя у него есть очень сильная стержневая драматическая линия, но, слушай, «Доктор Хаус» 8 сезонов продержал на одной и той же схеме, когда приезжает больной, он его лечит и вылечивает.
«Доктор Хаус» был чистым процедуралом, а здесь все-таки как бы это какое-то авторское цельное произведение, то есть я его воспринимаю как вот что-то вот такое цельное и самостоятельное. Нет, это вообще, это неплохо, это наоборот, ну, как-то даже местами и здорово, потому что часто все-таки он, когда ты уже перегружен одной вот этой вот историей, потому что действительно плотность в каждых сериях, она очень сильно высокая. Можно вот, если прямо смотреть как-то невнимательно, можно чуть-чуть иногда выпадать, и ты просто вот бывает даже... устаешь от этого, и какой-то новый подсюжет, он все-таки позволяет перезагрузиться, потому что ты такой, ну вот здесь вот мы немножко порешали эту проблему, оставили ее в стороне, переключились на какую-то новую, там будут какие-то новые штуки, новые какие-то приколы. Но цитат мне еще не хватило. Вот я надеялся пополнить свой волчий цитатник перед просмотром.
Тут сложнее.
Я только в самом начале там услышал что-то там про джунгли и зоопарк. Вот это вот было тоже классик Гая Ричи. Дальше диалоги уже стали какими-то, знаешь, немножко обычными классическими сериальными. То есть уже люди обсуждают чисто сюжет, они как бы не работают на то, чтобы как-то делать из этого какие-то фееричные шоу, фееричные болтологии. Вот что-то у меня такое
было. С другой стороны, давай вот так предположим, мы все-таки наблюдаем за обществом высоким, которому не свойственно говорить какими-то броскими фразами, нежели контингенту, который появлялся в фильмах Ричи, я говорю про «Карты, деньги» и про «Сни».
Согласен.
Да, то есть, ну, они там тоже постоянно на болтовне, постоянно друг друга подкалывают.
На кухне в этом языке классическом.
Да, на кухне вот это. А здесь, ну, мы наблюдаем за джентльменами, все-таки за высшим обществом, потому что в самом фильме-то не было особо каких-то цепляющих фраз. Там были цепляющие костюмы, да.
Если волк хочет есть, он ест.
Ну, ладно тебе, слушай, перестань. Вот. Поэтому, опять же, сравнивая с какими-то другими процедуралами и подобного рода боевиками, на самом-то деле боевик, вот я сейчас, наверное, интересную вещь скажу, что боевик в сериальном формате — это довольно редкий зверь.
Ну, я бы не сказал, что «Джентльмены» — это боевик. Это прям вообще не боевик. Там, на самом деле, экшена довольно мало, и там даже почти как-то и не убивают прямо, чтобы так вот, чтобы жестко. Там в основном все...
Сцена с мачете ты забыл или что?
Ну да, понятно, что классические вот эти вот такие шоу-стопперы, они все-таки есть, но там, знаешь, нет такого, что все перенасыщено чисто какой-то кровищей и убийствами, хотя бы вполне могло бы быть. Ну да, это все... Ну, я согласен, что это все-таки, наверное, в большей степени «Джентльмены», чем даже фильм «Джентльмены», потому что вот тут вот прям показывают вот эту вот жизнь вот той самой аристократии, которая мы знали, как сбеднелая вот эта вот шляхта, у которой куча каких-то поместий, куча каких-то наследных всяких артефактов в доме валяется, но денег на самом деле...
носки.
У них нет, да, дырявые носки, и они просто вот сидят на кокаине, играют на каких-то ставках сомнительных и все такое. Вот, и...
Ну, слушай, главная цитата здесь, я все-таки достал тут из головы одну цитату, она принадлежит, не помню, там, главной героине Кая Скоделари играет. Она рассказывала про персонажа Джанкарло Эспозито. Ну, прекрасного Джанкарло Эспозито из Breaking Bad. И она сказала, этот человек сделал состояние на метамфетамине, сделав такую огромную отсылку к «Во все тяжкие». Я посмеялся. Знаешь, Джанкарло Эспозито играет наркобарона, наркодилера, и тут тебе заявляют, что он сделал состояние на мете. И ты такой, блин, ну это прям толсто даже было. Ну как-то, ну уж совсем, ребята.
Да. Кстати, вот я еще, раз ты уже упомянул Каю Скоделари, я хочу сказать, что, во-первых, она богиня просто абсолютная. Во-вторых, наконец-то мы можем утверждать, что у Гая Ричи все-таки появился в его фильмографии за 20 лет в кои-то веки полноценный, настоящий, главный женский персонаж, который не мебель, не декорация, не просто там что-то, кто-то бегает за мужчинами. У него уже проявлялось это все в «Операции Фортуна» с Обри Плазой, потому что Обри Плаза там тоже чудесная, она просто делает весь фильм, который на самом деле...
Обри Плаза сама по себе тут.
Ну, да, Обри Плаза есть Обри Плаза, и на самом деле фильм «Операция Фортуна» он кошмарный, мне он очень не понравился, но Обри Плаза — это вот единственное, что действительно... Вот ради нее можно включить этот фильм, но это все-таки, знаешь, она была такая, какой-то немножко сайдкик, который, да, там она и балагурит, и поет, и шепчет на ушко, и умеет там и соблазнять, вроде бы как будто бы полноценная героиня, но все-таки, понятное дело, это она там была на втором плане. Здесь Кая Скоделарио как будто бы... Понятно, что для какого-то, не знаю, феминистские вот эти все тесты Бехдель Кая Скоделарио в «Джентльменах», естественно, не пройдет, потому что она все-таки как женский персонаж, который существует по мужским законам и в мужском мире, и там, по-моему, она вообще, в принципе, с другими женщинами даже как будто бы не пересекается, то есть поменяя ее на мужика, ничего особенно не произойдет, но это уже...
Нет, я ждал, что ты проколешь именно в этом месте. Нет, совершенно не так. Она совершает очень много ошибок эмоциональных, в этом ее прелесть.
Вот а, вот здесь, устроилась... а вот здесь уже ты прокололся. Ты, ты опять устроила. Проявил свое сексистское нутро. Что нет, если нет, женщина, женщина косячит на эмоциях.
Я констатирую. Не-не-не, я констатирую.
Ну ладно.
На это говорит, собственно, ее отец. Понимаешь, что ну, слушай, сбавь эмоции, стой, остановись. Ты там кучу народу положила просто потому, что ну, ты взбесилась.
Ну, там и мужики тоже самое делают.
Причина, понятное дело, да. Но, ну, просчет, но она просчиталась в том моменте, это было действительно действенные эмоции.
Ну, в общем, суть в чем? Я хотел сказать, что да, круто, что Гай Ричи уже наконец-то начинает делать так, и кто знает, пройдет, может быть, пару лет, и Гай Ричи у нас и Барби 3 возьмет и снимет, так что это было бы очень смешно. Типа, где в Барби В Барбиленде, ну там, где вода не льется из душа, дерьмовый чай, да, и Кены захватили все мои дома.
Ну он бы тогда, да, он бы поставил Кена тогда, получается, на первый план и заставил его торговать духами фальшивыми где-нибудь на окраине Барбиленда.
Ненавижу, блин, Кенов.
Слушай, у меня на самом деле были самые большие сомнения по поводу нашего любимого дивергента Тео Джеймса, потому что я, ну... скептически отношусь к этому актеру, скажу правду, но здесь он как-то взял, меня обаял. Мне было очень приятно находиться в его компании. Он очень элегантный. Это важно было для этой роли. В нем видна и армейская какая-то закалка, и он показывает ее.
Да.
И это очень важно, кстати, очень важная деталь, что мы показали, что он военный, что он может дать трендюля любому человеку, который на него наезжает, несмотря на его вроде бы такой щуплый вид, худощавый, да, но на самом деле он, дядька, с пулей в животе смог еще и вечеринку отыграть. И, в общем, Тео Джеймс меня полностью здесь порадовал, я ожидал другого актера какого-нибудь более, более ричевского, но он получился здесь замечательный. И не можем не отметить Винни Джонса, какая-то вторая актерская молодость у нашего старины Костолома, нашего любимого, потому что здесь он играет самую драматическую роль, он здесь прям давит авторитетом вообще всех, он ходит такой...
Альфреда такого играет. Это на самом деле неожиданная роль для Винни Джонса, то, что он играл там типа дворецкий помощник, в общем, вот как...
Ну, лесничий там.
Ну, то есть завхоз, в общем, тот человек, у которого обычно какое-то темное, странное прошлое, и он занимается в особняке вот примерно всем. Он там натягивает кепочку и такой, сейчас проблемка, сейчас порешаем. Да. По поводу Тео Джеймса, мне поначалу он казался каким-то немножко деревянненьким, но потом я понял, что все-таки это, наверное, соответствует его персонажу. Он действительно, да, он военный, у него военная выправка, и плюс он еще такой как бы серьезный аристократ, который, опять же, пришел из другой среды в совершенно вот эту вот новую криминальную сферу, пытается там что-то как-то утверждать свой авторитет, и поэтому вот мне интересно было даже смотреть на то, как он знаешь, пытается держать лицо, пытается не сорваться, но в то же время как-то он, вот видно, что его вот сейчас вот как-то пробьет на эмоции, когда вот, особенно это вот было в первой серии, когда вот он пришел на вот этот боксерский поединок. То есть даже вот мне казалось, что эта сцена, она как-то вот со сценарной точки зрения какая-то не, ну, как будто бы чисто событийно, не обязательно. Но в то же... То есть ты думаешь такой, да господи, да сядь ты за этот столик, да смотри этот боксерский матч. Чего ты вот к нему все это ходишь и докапываешься? А потом я понимаю, что это вот хорошо именно раскрывает героя Тео Джеймса, потому что он вот все такое. Он как бы не понимает, что надо делать, как вот надо общаться вот с этими вот всеми вот людьми, потому что, ну, Кая Скодуларио, по сути, там с ним возюкается весь сезон. То есть она его такой вот проводник, а он немножко такой вот, как ребенок, изучает вот, что там происходит, и поэтому он ходит с таким каменным лицом и такой, так, я серьезный дядька, сейчас я буду делать серьезные дела. Поэтому это как бы окей, в принципе. Он, ну, Тео Джеймс очень классный.
Антон, но при этом его персонажи говорят, когда он убивает человека, Кай ему говорит, ну, ты в некотором смысле прошел тест, потому что другой на твоем месте бы там сейчас еще неделю бы плакал в подушку, а ты как бы, ну, норм.
Ну, да.
Ну, понятно, что человеку такой, в некотором смысле, ну, который начинает получать удовольствие от процесса. То есть он входит во вкус, и об этом тоже говорят в самом сериале. И, ну, мы это видим по его действиям, по его поведению. В общем-то, второй сезон, я думаю, неизбежен. Главный вопрос остается: Тео и Кая, они все-таки сойдутся или нет? Потому что, ну, химия там между ними, ого.
Да, но мне, кстати, очень понравилось, что не было любовной линии вообще, потому что это как будто бы было бы супер не к месту.
Ну, это было бы лишнее, совсем.
И не в тему. Да. Все-таки, да, это первый сезон, он должен быть таким вкатываемым про вот именно как там все обоснуется, как решаются какие-то вот эти вот все проблемки. Поэтому как-то здесь каких-то соплей наваливать было бы немножко не к месту. Поэтому...
Нет.
Да.
Сайдкики персонажа тоже мне понравились. Вот этот вот молодой человек, который пасекой руководил, какой-то довольно, ну, приятнейший молодой человек. Он как-то вписался в этот свой образ. Брат Тео Джеймса вечно обдолбанный, вечно
да,
пьяный.
На нем прям держатся вообще все самые главные комедийные моменты.
Комик-релифы, да, все всегда на нем. Ну, в общем, я не знаю, не было ни одного персонажа, про которого можно было... Да, слушай, даже, знаешь кто? Сейчас вот я найду. Джоэли Аким Ричардсон, замечательная актриса. Был с ней фильм вместе с Хью Лори, когда они пытались ребенка завести. Посмотрите обязательно, тоже замечательная комедия, очень интересно, найдете. Тоже она играет такую маму, знаешь, которая все понимает, и чуть что такая, так, сын, значит... Если надо, значит надо. То есть там не было каких-то сцен, там типа, ой, сынок, давай избавимся, нет, ну подумай, что ты делаешь. Нет, она все понимает, она видит, что происходит, и как бы дает просто дельные советы. И я такой, блин, так, а что, так можно было? И все. То есть сериал полностью подкупает тебя своей вселенной, своими персонажами, динамичнейшим сюжетом, которого, ну, в сериалах редко случается. Все-таки ну, даже какой-нибудь реальный процедурал-то, типа «Новичка», в котором вроде бы полиция и преступники друг за другом постоянно гоняются, ты иногда ловишь себя на мысли о том, что, ну, они большую часть сериала все-таки болтают, и болтают там в статичных каких-то местах. А здесь, да, тебя погружает в водоворот событий, который не прекращается до самой финальной точки. И когда ты вот из этого водоворота вроде пытаешься глотнуть воздух, и ты понимаешь, что хочется обратно, хочется второй сезон, посмотреть еще, что станет с этими героями, кто выживет, кто влюбится, кто поженится, да и в целом, что там будет с этим бородатым пастором, он еще свою роль до конца не сыграл, потому что это было такое, ну, интересное решение, когда они уже пытались атаковать поместье, приехал бородач, они выскакивают с автоматами, и тут не будем делать спойлер. Классно, но... Ну вот, может, денег не хватило на перестрелку, не знаю. Ну как-то вот такое... Ладно, я купил. Меня купили здесь, нормально.
Да, ты вот, кстати, да, классно сказал, что это сериал вот с персонажами этого сериала, с ними хочется подольше проводить времени. Это очень классное качество действительно для сериала, когда ты вот хочешь жить в этом мире. Вот,
ну, основное. Мир,
да, в мире джентльменов мне вот хотелось поселиться, даже если ты там смотришь как-то сериал немножко, не знаю, там, не вслушиваясь там и не вникая там во все какие-то сюжетные линии, ты все равно просто наслаждаешься от того, что вот он у тебя вот идет перед глазами, потому что он стильный, опять же, он супер стильный. То есть вот если вы там видели, ну, если, вернее, все, я думаю, видели, потому что мы видим, сколько оценок на Кинопоиске у джентльменов, если вы видели полнометражные джентльмены, он ничем абсолютно не хуже. Местами, может быть, даже и лучше, просто потому что там больше показывают вот каких-то именно вот этих аристократических интерьеров, вот это вот вся вот эта Англия, то есть все куча каких-то знакомых лиц там появляется из британской коммуналки, кто слушай, за британскими сериалами следит, я думаю, что просто даже будет приятно посмотреть на знакомых людей из второго плана в куче других британских сериалов, которые одеты вообще в костюмы с иголочки, в таких вот всех коричневых тонах, потягивающих виски. Это всегда вот просто очень здорово за этим наблюдать.
Антон, я тебе что хочу сказать? Мне кажется, что сериал на данный момент лучше, чем фильм, хотя бы из-за персонажей. Потому что, ну, вспомнить какие-то отличительные... Понятно, на свежую память, но я помню, что у меня такое же отношение было... после просмотра оригинальных джентльменов, ну, Чарли Ханом, знаешь, он Чарли Ханом. Ну, красавчик, блондинчик.
Ну, тренер. Опять Колин, же, Колин Фаррелл, мне кажется, и его банда, они больше
тренер?
Всего запомнились.
Ну, тоже такое.
Ну клетчатые костюмы.
Костюмами.
Да.
Ну, клетчатые костюмы в цвет сумки, да, с рынка. Ну, да.
Продажи подскочили.
Ну, не более того. Ну, МакКонахи, ну, Лев, там, опять эти джунгли.
Ну да, то есть, слушай, ну,
вот,
он...
Там не
он...
было какой-то вот соли, понимаешь? Вот не было перчинки какой-то вот в этих персонажах.
100% согласен. Вот «Полнометражные джентльмены», они все-таки были скорее фильмом-мемом, чем фильмом каким-то вот, ну, вот да. сутью, да. А вот сериалы, ну, понятное дело, что вот, вот преимущество сериалов. Вот за что мы любим сериалы, что вот когда у тебя вот есть 8 часов, несмотря на то, что даже, казалось бы, клипмейкер Гай Ричи, который всегда твердит, что, типа, дайте мне кучу денег, дайте мне 3 минуты, я вам расскажу офигенную историю. Судя по всему, он классно доказал, что он может... Дайте мне кучу денег, дайте мне 8 часов, и я вам расскажу историю не хуже. То есть Netflix, походу, выбирает себе вот одного какого-то автора культового и дает ему кучу денег и говорит, типа, вот тебе куча денег, 8 часов, делай, что хочешь. В прошлом году это был Николас Виндинг Рефн, сейчас вот Гай Ричи снял вот свое медленное кино, что очень
радует. Психотравма. Да, друзья, поэтому смотрите обязательно «Джентльменов», но не «Ночного ковбоя». Не «Ковбоя» из Копенгагена, пожалуйста, не включайте.
Да посмотрите «Ковбоя» тоже. Шлифанитесь после «Джентльменов».
Да, это сравнить балканщину и англичанщину. Ну ладно, смотрите обязательно «Джентльмены». Сериал получился замечательный, динамичный, местами смешной, красивый, отлично сыгранный, снятый, прописанный. В общем, все, что мы любим в сериалах, сделал совершенно неожиданно Гай Ричи, потому что вариантов для ошибки у него было гораздо больше, чем вариантов для отличного, идеального исхода, я вот так считаю. Потому что, ну, любая история может пойти не в ту дверь, а эта вот пошла в ту дверь. Поэтому я очень рад за него.
Да, классно, что Гай Ричи умеет быстро реабилитироваться так после той же самой «Фортуны». Просто вот содрогание вспоминает этот фильм, как он мне не нравится. Это просто какая-то самая ужасная самопародия, которая может только быть. Ладно, ну, Гай Ричи...
Я решил себе нервы не портить, тоже не смотрел.
Гай Ричи, несмотря на то, что он реально теперь штампует по несколько фильмов в год, потому что вот уже через месяц, кажется, выходит «Министерство неджентльменских дел» с Генри Кавиллом, там... Судя по всему, потому что там есть слово «джентльмены» в названии, я надеюсь, что ждет что-то близкое, что-то похожее. И он как-то вот очень быстро умудряется реабилитироваться, так что ждем новый фильм, смотрим «Джентльменов», ждем второй сезон «Джентльменов», потому что закончился он на такой ноте, что там точно должно быть продолжение. И Гай Ричи вообще человек, который всю свою карьеру всегда обещает снимать сиквелы. Мы до сих пор ждем и «Рок-н-ролльщика», и этого, и «Короля Артура», он хотел делать 7 частей. И «Операция Фортуна» тоже закончилась так, что как будто бы вот точно сниму сиквел. Вот этих точно не ждем, «Джентльмены» ждем. Все, до следующей недели посмотрим что-то тоже интересное. У нас там в запасе накопилось каких-то сериалов, которые вот закончились примерно одновременно с «Джентльменами», но мы решили все-таки в первую очередь взяться за «Ричи».
Я тебе хочу сказать, что на самом деле у меня позитивное какое-то видение этого года, по крайней мере, ближайших там пару месяцев, поэтому, да, что-нибудь интересное найдем. Но вам спасибо огромное за то, что вы были с нами. Это был подкаст «Прослушка». Андрей Марьянов и Антон Коляга всегда с вами в любую погоду из любой точки мира. Любим вас, обнимаем. Пока.
Да, ну и, конечно же, на всех платформах нас можно услышать, где есть слово «подкаст», Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Castbox, Spotify. Всем тиграм салам, всем львам обнимашки, всем львицам наши поцелуйчики. Все.
Давайте, пополняйте свои волчьи вот эти вот.
Все, до следующей недели. Пока-пока.